Если они увидят, что он улыбается, сейчас они сделать ничего не смогут. Однако потом, в какой-нибудь другой день, Рионда обняла Кэрол и прижала девочку к своей объемистой груди, оглядела ребят в оранжевых рубашках и улыбнулась. Заулыбалась, не стараясь спрятать улыбку.
«Уилли Ширман, верно?»
Только что взведенная рука Уилли повисла вдоль бока. Что-то бормоча, он нагнулся поднять свой велик.
«Ричи О'Мира».
Парень в мотопоясе посмотрел на пыльные носки своих бутс и тоже пробурчал что-то. Щеки у него пылали.
«Во всяком случае, кто-то из младших О'Мира. Теперь вас так много, что я всех не упомню».
Взгляд ее перешел на Робин Гуда.
«А ты кто, Верзила? Кто-то из Детхамов? Похож, похож на Детхамов».
Робин Гуд уставился на свои руки. У него на пальце было школьное кольцо, и теперь он начал его крутить. Рионда все еще обнимала Кэрол за плечи. Кэрол одной рукой обнимала Рионду за талию, насколько хватало руки. Она не смотрела на парней, когда Рионда вместе с ней сошла с мостовой на полоску травы перед тротуаром. Она все еще смотрела на Робин Гуда.
«Отвечай, когда я с тобой говорю, сынок. Если я захочу, найти твою мать будет нетрудно. Спрошу отца Фиджеральда, и дело с концом».
«Ну, я Гарри Дулин», — сказал наконец парень, еще быстрее крутя свое кольцо.
«Значит, я не так уж и промахнулась, верно?»
— ласково спросила Рионда, сделала еще 2-3 шага вперед и оказалась на тротуаре. Кэрол, испугавшись, попробовала ее удержать, но Рионда все равно надвигалась на парней.
«Детхэм и Дулины женились-переженились, еще в графстве Корк, тра-ля-ля. И никакой не Робин Гуд, а парень по имени Гарри Дулин с дурацким самодельным футляром для биты за спиной. Не Марлон Брандо в дикаре, а парень по имени Ричи О'Мира, который раньше, чем через 5 лет, никак не обзаведется Харлием к своему мотопоясу, если вообще когда-нибудь им обзаведется. И Уилли Ширман, трусящий по-хорошему поговорить с девочкой, если рядом его дружки. И для того, чтобы они съежились до своих подлинных размеров, оказалось достаточно одной толстухи в бриджах и длинной блузке без рукавов, которая примчалась спасать не на белом боевом скакуне, но в Студебекере 1954 года. Эта мысль должна была бы утешить Бобби, но не утешила. Он вдруг вспомнил, что сказал Уильям Голдинг. «Мальчиков на острове спасла команда линейного крейсера». Но кто спасет команду? Глупо, конечно. Уж кто-кто, Орионда в этот момент никак и ни в каком спасении словно бы не нуждалась. Но слова эти все равно порадовали Бобби. А что, если взрослых вообще нет? Вдруг самое понятие «взрослые» — обман? Что, если их деньги — это только игральные фишки? Их деловые сделки — не больше, чем выменивание бейсбольных карточек? Их войны — игры с игрушечным оружием в парке? Что, если внутри их своих костюмов и выходных платьев они все еще сопливые малыши? Черт, это же не может быть, правда? Это было бы так страшно, что даже подумать, и то жутко. Рионда все еще смотрела на сандгапцев
с жесткой и довольно опасной улыбкой.
«Вы, трое здоровенных парней, ведь не стали бы цепляться к тем, кто вас меньше и слабее, верно? Да еще к девочке вроде ваших младших сестренок».
Они теперь молчали. Даже не буркали себе под нос, только переминались с ноги на ногу.
«Я в этом уверена. Это ведь была бы подлость и трусость, верно?»
Вновь она дала им возможность ответить и порядочно времени послушать собственное их молчание.
«Уилли, Ричи, Гарри, вы же к ним не цеплялись, верно?»
«Да нет, конечно», — сказал Гарри, и Бобби подумал, что если он начнет вертеть это кольцо чуть побыстрее, палец у него загорится.
«Если бы я поверила в такое», — сказала Рионда, все еще улыбаясь своей опасной улыбкой, — «я бы пошла поговорить с отцом Фиджеральдом, верно? Ну а Падре, возможно, решил бы, что ему следует поговорить с вашими отцами, ну а ваши отцы, возможно, решили бы согреть вам задницы. И за дело, мальчики, верно? За то, что цеплялись к тем, кто меньше и слабее».
Трое парней, снова перекинувшие ноги через свои нелепо маленькие велосипеды, продолжали хранить молчание.
«Они к тебе цеплялись, Бобби?» — спросила Рионда.
«Нет», — сразу же ответил Бобби. Рионда подсунула палец под подбородок Кэрол и повернула ее лицо к себе.
«А к тебе они цеплялись, деточка?» «Нет, Рионда.
Рионда улыбнулась ей сверху вниз, и Кэрол, хотя у нее в глазах стояли слезы, улыбнулась в ответ.
«Ну, мальчики, вроде вам опасаться нечего», — сказала Рионда. «Они говорят, что вы не делали ничего такого, что могло бы доставить вам лишние неприятные минутки в исповедальне. Думаю, вам следует вынести им благодарность».
«Сент-Габцы, бор-бор-бор». «Пожалуйста, кончи на этом», — безмолвно умолял Бобби. «Не заставляй их и правда благодарить нас. Не доводи их». Быть может, Рионда услышала его мысли. Бобби теперь верил, что такое возможно.
«Ну», — сказала она, — «пожалуй, обойдемся без благодарностей. Отправляйтесь по домам, мальчики. И Гарри, когда увидишь Мойру Детхам, скажи ей, что Рионда велела передать. Она все еще ездит в Бриджпорт в Бинго каждую неделю, так если ее нужно будет подвезти...»
«Ладно, обязательно», — сказал Гарри, сел в седло и поехал вверх по склону, все еще вперяя взгляд в тротуар. Если бы ему навстречу шли прохожие, он наткнулся бы на них. Двое его дружков последовали за ним, нажимая на педали, чтобы нагнать его. Рионда провожала их взглядом, и ее улыбка медленно исчезала. «Ирландцы, голодранцы», — сказала она наконец. «От них ничего хорошего не жди. Ну да черт с ними. Кэрол, ты правда ничего?»
Кэрол сказала, что да, правда.
«Бобби?»
«Все в порядке». Ему требовалась вся сила воли, чтобы не начать дрожать перед ней, будто клюквенное желе. Но если Кэрол держится...
«Так он и подавно должен».
«Лезь в машину», — сказала Рионда Кэрол. «Я тебя подвезу. А ты давай на своих двоих, Бобби. Бегом через улицу и в дом. Эти ребята к завтраму позабудут и про тебя, и про мою Кэрол-детку, но сегодня вечером вам обоим стоит посидеть дома».
«Ладно», — сказал Бобби, зная, что про них не забудут ни завтра, ни к концу недели, ни к концу лета. Ему с Кэрол придется долгое время опасаться Гарри и его дружков. «Пока, Кэрол». Бобби перебежал Броуд-стрит. На другой стороне остановился и следил, как старая машина Рионды подъехала к дому, где жила Кэрол. Когда Кэрол выпрыгнула, она поглядела вниз со склона и помахала. Бобби помахал в ответ, а потом поднялся по ступенькам крыльца дома номер 149 и вошел внутрь. Тед сидел в гостиной, курил сигарету и читал журнал «Лайф» с Анитой Экберг на обложке. Бобби не сомневался, что три чемоданчика Теда и бумажные пакеты уже упакованы, но их нигде не было видно. Наверное, оставил наверху, в своей комнате. Бобби обрадовался. Ему не хотелось смотреть на них. Довольный того, что он знает про них.
«Что поделывал?» — спросил Тед.
«Да так», — сказал Бобби. «Я, пожалуй, полежу в кровати и почитаю до ужина».
Он ушел в свою комнату. На полу возле кровати стопкой лежали книги из взрослого отдела Харвичской публичной библиотеки, «Космические инженеры» Клиффорда Саймака, «Тайна римской шляпы» Эллера Куина и «Наследники» Уильяма Голдинга. Бобби выбрал «Наследников» и улегся ногами на подушке. На обложке были пещерные люди, но они были нарисованы почти абстрактно. На обложках книжек для детей таких пещерных людей не увидишь. Клёво, когда у тебя карточка во взрослый отдел. Но почему-то уже не так клёво, как казалось вначале.
В 9 часов начался гавайский глаз. И при обычных обстоятельствах Бобби был бы заворожён. Его мать считала, что программы вроде «Гавайского глаза» или «Неприкасаемых» слишком полны насилия, и, как правило, не разрешала ему включать их. Но в этот вечер он все время переставал следить за происходящим на экране. Менее чем в 60 милях отсюда Эдди Альбини и ураган Хейвуд вот-вот сойдутся на ринге. Красотка голубых лезвий и жилет, одетая в голубой купальник и голубые туфли на высоком каблуке, будет обходить ринг перед началом каждого раунда и поднимать табличку с голубым номером на ней. 1, 2, 3, 4. К половине десятого Бобби не сумел бы распознать на экране даже частного детектива, а уж тем более угадать, кто убил великосветскую блондинку. «Ураган Хейвуд проиграет нокаутом. В 8-м раунде», — сказал ему Тед. Это знал старик Джи. Но что, если что-нибудь не задастся? Бобби не хотел, чтобы Тед уезжал. Но уж если иначе нельзя... Ему была нестерпима мысль, что он уедет с пустым бумажником.
«Ну да, конечно, такого случиться не может,